Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Китайский юань теперь используется в расчетах международной торговли чаще, чем евро, и уступает здесь лишь американскому доллару. Расширение зарубежного влияния юаня является частью программы Китая по его превращению в одну из резервных мировых валют. Прошел год, как в Испании правительством был учрежден специальный плохой банк, ставший теперь ключевым элементом антикризисной реформы всего банковского сектора страны. Европейский Союз все же вводит антидемпинговые солнечные пошлины в отношении некоторых китайских производителей фотоэлектрических панелей для солнечных батарей. На их долю сегодня приходится 3/4 европейского рынка, тогда как в целом мировая индустрия оборудования для гелиоэнергетики теперь фактически борется за выживание. Доля китайского юаня в расчетах международной торговли в октябре 2013 года впервые превысила долю единой европейской валюты, сообщила во вторник Международная межбанковская ассоциация SWIFT. Удельный вес торговых операций, совершенных в юанях, составил 8,6% от общемировых, тогда как операций в евро – 6,6%. Таким образом, китайская валюта в общем объеме таких операций в мире уступает теперь лишь доллару США, доля которого в них, в свою очередь, превышает 81%. В целом, за период с января 2012 года, отмечается в сообщении SWIFT, доля юаня в расчетах международной торговли выросла более чем в 4,5 раза, тогда как доля евро, наоборот, сократилась на 16%. В первую пятерку стран мира, больше других использующих ныне юань для торговых расчетов, помимо самого Китая, Гонконга или Сингапура, входят также Германия и Австралия. Инициированная Пекином программа расширения зарубежного влияния китайской валюты началась еще в 2009 году, и в ее рамках объемы внешнеторговых сделок в юанях всего за один год выросли сразу в 1000 раз – с 300 миллионов долларов в пересчете в 2010 году до 300 миллиардов долларов в 2011. Для сравнения, это примерно 1,3% объема общемировой торговли за год. Однако планы Китая не ограничиваются лишь торговыми сделками, хотя без них и трудно представить увеличение международного спроса на валюту той или иной страны, и спустя два года эта программа была резко расширена. Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале года 2012 Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров, напомним, в 2009 году Китай обошел по этому показателю Германию, стремится стать и крупным экспортером относительно дешевых денег в другие страны. Буквально на прошлой неделе министр торговли Китая Гао Хученг заявил, что объемы текущих зарубежных инвестиций китайских компаний уже вплотную приблизились к объемам притекающего в страну зарубежного капитала.
Даже по осторожным прогнозам, зарубежные инвестиции Китая в 2013 году достигнут 100 миллиардов долларов. А это уже совсем близко к ожидаемому по итогам года объему притока капиталов в Китай – 126 миллиардов долларов. И мы предполагаем, что уже в самом ближайшем будущем китайские инвестиции в другие страны превзойдут поступление к нам зарубежного капитала. Китай из страны крупного экспортера товаров постепенно превращается в крупного экспортера капитала, из просто крупной торговой страны в крепкую торговую страну.
Два главных источника поступления валюты в любую страну – положительный торговый баланс, когда экспорт превышает импорт, а также прямые зарубежные инвестиции. В Китае значительная часть этого притока оказывается в резервах Центрального банка, скупающего в больших объемах валюту для сдерживания роста курса юаня, что, в свою очередь, негативно отразилось бы на китайских экспортерах. Резервы Китайского народного банка только в течение третьего квартала этого года выросли на 163 миллиарда долларов. Это почти треть всех нынешних валютных резервов России, третьих в мире после резервов Китая и Японии. К началу октября общий объем валютных резервов Китая составил почти 3,7 триллиона долларов. Для сравнения, совокупные валютные резервы центральных банков стран мира, по оценкам Международного валютного фонда, составляют ныне 11 триллионов долларов, то есть доля Китая в них составляет ровно одну треть. Столь весомый запас позволяет значительно расширять китайские инвестиции в других странах мира, от финансирования крупных проектов до прямых кредитов компаниям или частным лицам, укрепляя тем самым международные позиции юаня. Профессор Михаил Бернштам продолжает.
Китайские кредиты крайне дешевы из-за того, что в Китае огромные сбережения, китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
В конце марта прошлого года, в ходе состоявшегося в столице Индии очередного, тогда четвертого их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая, кстати, подписали соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. Сам механизм, предложенного именно Китаем к расширению взаимного кредитования, прост. Например, Китайский банк развития предоставляет своим партнерам в странах БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем, и наоборот. Только за последние два года Китай подписал такие же соглашения и с целым рядом других стран, среди которых Турция и Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Австралия или Украина. Пока не более 15% всей торговли самого Китая с другими странами Азии производится за юани. Однако, по некоторым экспертным прогнозам, уже к 2015 году эта доля может вырасти чуть ли не до 50%. Насколько реальными представляются подобные оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, и в своей взаимной торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за три года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
Китай, напомним, с 2009 года является крупнейшим в мире экспортером товаров, оставаясь вторым по объемам их импортером после Соединенных Штатов. За первые 9 месяцев этого года 17% всей внешней торговли Китая, по данным Deutsche Bank, которые приводит агентство Bloomberg, пришлось на сделки с расчетами в национальной валюте. Тем не менее, в общем объеме всех международных банковских платежей, а не только торговых, где он обошел евро, доля юаня остается остается пока скромной. Лишь 0,84% по данным Международной банковской ассоциации SWIFT за октябрь. В сентябре, кстати, она была чуть большей – 0,86%, но при этом ровно вдвое превышала тогда долю российского рубля. Но вообще столь незначительные здесь величины объясняются в первую очередь абсолютным доминированием в общей массе международных платежей двух ведущих в мире валют – доллара США – 37% и евро – 36%. На их долю вместе взятых приходится таким образом почти 3/4 объема всех банковских платежей. Для сравнения, за ними в первой пятерке рейтинга SWIFT британский фунт – 9%, японская иена – 2,5% и австралийский доллар – 2%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». 1 декабря исполнился год, как в Испании официально заработал специально учрежденный государством так называемый «плохой банк», ставший в итоге главным элементом проводимой в стране реформы банковского сектора. Она назревала давно, но ее необходимость стала насущной, когда после краха в Испании рынка недвижимости многие банки столкнулись с массовыми неплатежами своих недавних ипотечных заемщиков, строительных компаний и частных лиц. В результате общие объемы кредитования в стране резко сократились, что лишь стимулировало рецессию в испанской экономике, которая продолжалась 1,5 года и завершилась нынешней осенью. Оздоровить балансы испанских банков, дав им возможность вновь расширять кредитование компаний и предприятий, и был призван плохой банк. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Ипотечным кредитованием испанские банки особенно увлеклись в начале века, когда в стране стал явно проявляться строительный бум. Когда же 5-6 лет назад, на фоне уже назревавшего мирового финансового кризиса, этот бум закончился, спрос на жилье стал стремительно падать, а строительные компании разоряться. Банкам, предоставившим им ранее массу кредитов, эти компании вместо денег были вынуждены возвращать так и не проданную недвижимость и не застроенные земельные участки. В итоге многие банки оказались почти без денег, но со множеством квартир, домов или пустырей на собственных балансах. Соответственно, и экономика Испании осталась без банковских кредитов. Тогда по настоянию других стран еврозоны, которые были готовы предоставить Испании свои кредиты, здесь и задумались о создании плохого банка. Профессор экономики Мадридского университета имени Франциско де Витория Томас Альфаро отмечал.
С какой целью создается плохой банк? Можно сказать, что это делается для спасения нашей банковской системы. Его задача – скупить у банков, естественно, по цене ниже первоначальной проблемные активы, ту самую недвижимость, которая числится на их балансах, но которая пока не находит спроса. Таким образом, банки, получая реальные деньги, восстанавливают свои резервы и вновь смогут выполнять свою главную функцию – финансировать экономику. Станет ли плохой банк благом? Разумеется, но только в том случае, если он сможет выполнить поставленные перед ним задачи. Надеюсь, так оно и будет.
Вокруг планов создания в Испании плохого банка сразу возникли споры. В частности, о том, кто будет финансировать его операции. Предполагалось, что первые деньги выделит государство, получив кредиты Евросоюза, но только в долг. В Испании без того внушительный дефицит бюджета. И одной из главных задач создателей плохого банка стало скорейшее привлечение частных инвесторов. Но кто из них станет вкладывать деньги в недвижимость, пока, как многим казалось, нет никаких перспектив ее перепродажи, тем более с выгодой? Среди скептиков тогда оказался и один из менеджеров американского инвестиционного банка Morgan Stanley, испанец Хавьер Гарсия Каранса, привлеченный правительством в качестве эксперта.
Необходимую сумму будет крайне трудно покрыть за счет частных инвесторов. Испанские риэлторы сейчас разорены и не имеют средств для вложений, так что надеяться можно лишь на иностранцев. Но и здесь возникают препятствия. Во-первых, зарубежные инвесторы плохо знают сектор испанской недвижимости. Во-вторых, они с недоверием относятся к Испании в целом, учитывая кризисную ситуацию в стране. Потенциальными инвесторами могли бы стать, например, крупные зарубежные финансовые компании, которые порой готовы рисковать ради высоких прибылей. Но и они, кроме рисков, в Испании ничего пока не находят, ведь здесь в лучшем случае можно рассчитывать лишь на 3% доход в ближайшие 15 лет.
Прямо противоположных оценок в отношении создания в стране плохого банка придерживался бывший министр экономики Испании и бывший исполнительный директор Международного валютного фонда Родриго Рато. «Вновь создаваемая структура с самого начала обречена на успех», – убеждал он оппонентов, поскольку любая недвижимость в Испании рано или поздно неминуемо подорожает.
Само по себе название «плохой банк» неверное. Мы имеем дело с холдингом по продаже недвижимости, который, вне всякого сомнения, будет доходным. А то, что приносит этому бизнесу доход, вряд ли стоит называть плохим. Сниженные цены на недвижимость, предлагаемые холдингом, сформируют интерес к ней. Дело за инвесторами, и они, без сомнения, найдутся, обеспечив и наш холдинг деньгами, и выгоду себе.
Первый же год работы в Испании плохого банка показал, что выкупленная им у испанских банков проблемная недвижимость оказалась вполне востребованной частными инвесторами, как испанскими, так и зарубежными. За 11 месяцев было продано 6500 домов и квартир, хотя начать эти продажи предполагалось не ранее 2015 года. До этого, как считалось, интереса к испанской недвижимости ожидать не стоит. Всего по плану «плохой банк» за четверть века своего существования, то есть за период до 2027 года, должен реализовать 86 тысяч домов и квартир. Таким образом, за первый же год продажи составили почти 8% от плана. Крупнейшим покупателем стала американская частная инвестиционная компания HAG Capital, которая приобрела почти 1000 новостроек. А всего от зарубежных инвесторов плохой банк получил более 5 миллиардов евро. Возможную сделку с ним обсуждает сейчас и одна из крупнейших инвестиционных компаний мира – американская PIMCO. А по утверждению испанской ежедневной экономической газеты «Экспансьон», заинтересовался инвестициями в недвижимость Испании и миллиардер Джордж Сорос. Выступая по случаю первой годовщины плохого банка, его директор Белен Романо заявила, что первыми успехами банк в основном обязан не какой-то особо активной деятельности своих менеджеров, а общей ситуации в Испании. По ее словам, менее чем за 2 года антикризисных реформ страна в значительной степени смогла вернуть себе доверие мировых финансовых рынков, что и повлекло приток иностранного капитала.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Европейский Союз, начиная с пятницы 6 декабря, вводит высокие антидемпинговые пошлины в отношении некоторых китайских компаний, производителей фотоэлектрических панелей для солнечных батарей, поставляемых в Европу. Об этом официально сообщила в минувший понедельник Европейская комиссия. На солнечных батареях производится 3% всей потребляемой ныне в странах Европейского Союза электроэнергии, а европейский рынок оборудования для гелиоэнергетики является крупнейшим в мире. Более половины общемирового, объем которого в прошлом году превысил 77 миллиардов долларов. В сегменте фотоэлектрических панелей доля Китая на рынке Евросоюза достигла почти 80%. Ровно полгода назад, 6 июня, Европейский Союз ввел временные пошлины на ввоз в Европу из Китая таких панелей на уровне примерно 12% на 2 месяца. Решение было принято по результатам проведенного Еврокомиссии антидемпингового расследования, начатого осенью прошлого года. Претензии Евросоюза сводятся к практике масштабного субсидирования Китаем своих производителей такого оборудования, что, по мысли Брюсселя, позволяет продавать его, например, в Европе по ценам почти вдвое меньшим, чем местные конкуренты. Тогда как в западных странах правительство субсидирует само производство электроэнергии на солнечных батареях. Именно это различие стало поводом для введения высоких импортных пошлин на китайские гелиопанели Дели в Соединенных Штатах весной прошлого года, а спустя несколько месяцев и для антидемпингового расследования, инициированного производителями подобного оборудования в Европе, среди которых доминируют немецкие компании. Тогда же мы обсуждали перспективы мировой гелиоиндустрии с директором исследовательского института солнечной энергетики при Университете Джорджа Вашингтона в США Кеном Звайбелом.
В индустрии солнечной энергетики сегодня происходит непростая консолидация ввиду того, что на рынке действительно наблюдается избыток солнечных батарей. Цены на них упали до такого уровня, что дальнейшая деятельность пока не представляется рентабельной практически ни у одной компании из занятых в этой отрасли.
Обычно эксперты, говоря о причинах спада в мировой солнечной энергетике после еще недавнего бума, указывают на Китай. На его долю уже сегодня приходится почти 70% общемирового производства фотоэлектрических панелей для солнечных батарей. Мол, именно китайские производители сбили цены на этом рынке до минимума. Но и сами китайские компании говорят теперь о сокращении прежних объемов бизнеса.
Перепроизводство отмечается во всем мире, и особенно в Китае. В этой стране правительство всячески поощряет выработку чистой электроэнергии. В других странах компании в последние годы также наращивали свои мощности, но именно Китай ушел далеко вперед.
Солнечную энергетику субсидируют практически все страны, которые ее развивают, так как цена такой электроэнергии пока оказывается в разы выше, чем произведенной на обычных тепловых электростанциях, не говоря уже о гидроэнергии. Но если в США или в Европе субсидируется, напомним, производство самой электроэнергии на солнечных батареях, и неважно, где именно они произведены, то в Китае, наоборот, субсидируются именно производители оборудования для солнечной энергетики, и некоторые эксперты на эту разницу в подходах и указывают, говоря о проблемах мировой солнечной энергетики. Насколько это совпадает с вашими оценками?
Я не вполне уверен в том, что китайское правительство действительно оказывало поддержку своим компаниям именно в ущерб конкурентам из других стран. Но не вызывает сомнения, что масштабные субсидии китайским производителям сыграли свою роль. Более того, китайские компании солнечной энергетики имеют доступ к крупным банковским кредитам, которые и позволяют им держаться на плаву в то время, когда эта отрасль в остальном мире находится в состоянии спада. Китайские компании этой индустрии, вероятно, выживут. Будущее же европейских и американских компаний солнечной энергетики, на мой взгляд, пока оказывается под большим вопросом.
В США, а также в Германии, Италии, Франции, Испании или Великобритании правительства все больше сокращают теперь ранее введенные ими субсидии производителям электроэнергии на солнечных батареях, включая частных, которые устанавливают такое оборудование на крышах собственных домов. В Соединенных Штатах же солнечная энергетика становится теперь особенно неконкурентоспособной на фоне резко подешевевшего газа из-за его предложения со сланцевых месторождений. А в Европе правительство сетует на то, что любые свои дополнительные издержки в связи с обязательствами покупать по ценам выше рыночных солнечную энергию у тех же домохозяйств, энергокомпании в итоге перекладывают на всех своих потребителей, из-за чего конечные тарифы, мягко говоря, и не снижаются. В этом контексте можно ли предположить, что основной спрос на оборудование для гелиоэнергетики будет теперь смещаться из Европы или США в другие регионы мира?
Еще недавно рынок оборудования для солнечной энергетики стремительно расширялся. Однако меры экономии, которые правительства многих стран были вынуждены принять на фоне мирового финансового кризиса, резко замедлили этот рост. И особенно явно это проявилось в Европе. В какой-то мере спад был компенсирован расширением рынков сбыта или появлением новых в США, Китае, Индии и Японии. Но эти рынки растут слишком медленно для того, чтобы конечный спрос на солнечные батареи позволил бы компаниям этой индустрии сохранять прежние темпы своего бизнеса. Поэтому сегодня солнечная энергетика во всем мире буквально борется за выживание. Что касается сланцевого газа в США, то действительно из-за его дешевизны и огромных объемов предложения многие компании отказываются теперь от новых инвестиций в альтернативную энергетику. Тем не менее, мы уверены, что возобновляемые источники энергии останутся востребованными и впредь, а это относится и к солнечной энергетике.
Кен Звайбел, директор исследовательского института солнечной энергетики при Университете Джорджа Вашингтона в США. Объем экспорта из Китая в Евросоюз фотоэлектрических панелей составляет 21 миллиард евро в год, то есть примерно 7% всего китайского экспорта в Европу, что сделало этот конфликт сторон крупнейшим в истории их взаимной торговли. Для Китая Европейский Союз является самым крупным торговым партнером. Для Евросоюза Китай второй по объемам двусторонней торговли после США. К началу августа Европейский Союз и Китай подписали специальное соглашение. Его суть сводится к привязке минимальных цен импортируемых в Европу китайских фотоэлектрических панелей для солнечных батарей к текущим рыночным ценам на них в Европе. Эти рыночные цены, впрочем, заметно снизились здесь на фоне общего сокращения спроса на оборудование для гелиоэнергетики. По прогнозам американской исследовательской компании IHS, в 2013 году в странах Европы будет в целом установлено новых солнечных батарей на треть меньше, чем в прошлом году, в течение которого, в свою очередь, эти объемы сократились на 23%. В итоговом соглашении Евросоюза и Китая содержался перечень из примерно 100 китайских компаний, основных экспортеров фотоэлектрических панелей в страны Европы, которые приняли его условия. На их долю, по оценкам Европейской комиссии, приходится в целом 70% этого экспорта в Европу. В отношении поставок тех компаний этого сектора, которые поддержать соглашение отказались, их около 50, объявленные еще в июне импортные пошлины будут теперь действовать в полной мере. Средняя их ставка 47%, а максимальная 68%. По прогнозам Европейской комиссии, полная реализация соглашения с Китаем должна привести в итоге к сокращению доли китайских компаний на рынке фотоэлектрических панелей Евросоюза на четверть, примерно до 60%. Новые пошлины вводятся, начиная с 6 декабря, на 2 года, отмечалось в сообщении Европейской комиссии. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.